«Неужели?» «А что здесь, Уханов?» — спросила Зоя, и заиндевившие стрелочки бровей поднялись. «Вода? У вас осталось?»
«Попробуйте». Уханов отвинтил металлическую пробку на фляжке. «Если не поможет, убьете меня. Вот, из этого карабина. Стрелять умеете?»
«Как-нибудь сумею нажать спусковой крючок, не беспокойтесь». Кузнецову неприятна была эта ее неестественная оживленность после мимолетного разговора с Дроздовским, это необъяснимое ее расположение и доверчивость к Уханову. И он сказал строго: «Уберите фляжку. Что вы предлагаете, воду или водку?»
«Нет уж, а может быть, я хочу», —
Зоя тряхнула головой с вызывающей решимостью. «Ну почему вы меня, лейтенант, так опекаете?»
«Родненький, вы что, ревнуете?»
Она погладила его по рукаву шинели.
«Этого совсем не надо, Кузнецов, прошу вас, честное слово. Я одинаково отношусь к вам обоим».
«Я не могу вас ревновать к вашему мужу», — сказал Кузнецов полуиронически, и это, почудилось, прозвучало вымученной пошлостью.
«К моему мужу?»
— она расширила глаза.
«Кто вам сказал, что у меня муж?»
«Вы сами сказали, разве не помните?» «А, впрочем, простите, Зоя, это не мое дело, хотя я был бы рад, если бы у вас был муж».
«Ах, да», — сказала тогда Нечаеву, — «какая чепуха!»
Она рассмеялась.
«Я хочу быть вольным перышком. Если муж, значит, дети, а это совершенно невозможно на войне, как преступление, понимаете вы? Я хочу, чтобы вы знали это, Кузнецов, и вы, Уханов. Просто я вам верю, вам обоим. Но пусть у меня будет какой-то серьезный и грозный муж, если вам хочется, Кузнецов, ладно?»
«Мы запомнили», — ответил Уханов. «Но это не играет роли».
«Тогда спасибо вам, братики. Вы все такие хорошие. С вами тоже можно воевать».
И, закрыв глаза, как перед ощущением боли, преодолевая себя, отпила глоток из фляжки, закашлялась, тотчас засмеялась, помахав варежкой перед вытянутыми дующими губами. С отвращением, как заметил Кузнецов, она отдала фляжку, посмотрела сквозь влажные ресницы на Уханова, невозмутимо завинчивающего пробку, но сказала не без веселого изумления:
«Какая гадость! Но как все же хорошо! У меня сразу лампочка в животе зажглась».
«Может, повторить?» — спросил добродушно Уханов. «Вы разве в первый раз?» «Это самое». Зоя качнула головой.
«Нет, я пробовала».
«Уберите фляжку, и чтоб я не видел», — резко сказал Кузнецов. «И проводите Зою в санроту. Там ей будет лучше».
«Ну зачем вы хотите мной командовать, лейтенант?» — шутливо спросила Зоя. «Вы, по-моему, подражаете Дроздовскому, но не очень умело.
Он бы железным голосом приказал: «В санроту!» И Уханов ответил бы: «Есть!»
«Я бы подумал», — сказал Уханов. «Ничего не думали бы, есть и все. Одерживай, спуск!» Донеслась спереди угрожающая команда. «Тормоз! Расчеты к орудиям!»
Кузнецов повторил команду и пошел вперед, в голову батареи, где вокруг упряжки первого орудия густо столпились солдаты, руками придерживая станины и колеса, упираясь плечами в щит, в передок, а ездовые с руганью и криками натягивали поводья, сдерживали лоснящихся от пота лошадей, приседающих на задние ноги перед крутым спуском в глубокую балку. Передняя батарея миновала накатанный, натоптанный, стеклом вспыхивающий ледяной спуск, благополучно прошла по дну балки, и орудия, и передки, по-муравьиному облепленные кишащими солдатами, подталкиваемые ими снизу, подымались на противоположный скат, за которым извивами текла и текла в степи нескончаемая колонна. А далеко внизу, на дороге, поджидающе стоял командир взвода управления, старшина Голованов, и кричал надсадным голосом: «Давай, давай на меня! Осторожней! Ноги лошадям не переломать! Расчеты одерживай!» — скомандовал Дроздовский, подъезжая на лошади к краю спуска. «Командиры взводов! Погубим лошадей, на себе орудие покатим! Одерживай! Медленней, медленней!»
«Да, если переломаем ноги лошадям, на себе придется тащить орудие», — подумал в возбуждении Кузнецов, вдруг сознавая, что и он, и все остальные полностью подчинены чьей-то воле, которой никто не имеет права сопротивляться в неистово неудержимом огромном потоке, где уже не было отдельного человека с его бессилием и усталостью, и, упиваясь этой поглощающей растворенностью во всех, он повторил команду «Держать! Держать все к орудиям!» и бросился к колесам первого передка в гущу солдатских тел, а расчет со зверелыми лицами с хрипом навалился на передок, на колеса, заскользившего по крутому скату орудия. «Стой, зараза! Осади!» — в разброд закричали на лошадей ездовые. Они будто очнулись и, крича, страшно раскрывали рты в ледяной бахроме на подшлемниках. Колеса передка и орудия не вращались, стянутые цепями тормоза, но цепь не врезалась в накатанную до полированной гладкости набитую дорогу, и валенки солдат разъезжались, скользили по скату, не находя точек опоры, а тяжесть нагруженного снарядами передка и тяжесть орудия неудержимо наваливались сверху. Деревянные вальки изредка ударяли по задним натруженным ногам присевших коренников с задранными мордами. Ездовые дико закричали, оглядываясь на расчет, ненавидя и умоляя взглядом, и весь клубок трудно дышащих, нависших на колеса тел, покатился вниз, убыстряя и убыстряя движение. «Одерживай!» выдохнул Кузнецов, чувствуя необоримую тяжесть орудия, видя рядом налитое кровью лицо Уханова, широкой своей спиной упершегося в передок, а справа выкоченные напряжением круглые глаза Нечаева, его белые усики. И неожиданно в разгоряченной голове мелькнула мысль о том, что он знает их давно, может быть, с тех страшных месяцев отступления под Смоленском, когда он не был лейтенантом, но когда вот так же вытягивали орудия при отступлении. Однако он не знал их тогда и удивился этой мысли. «Ноги, ноги берегите!» — выдавил Кузнецов шепотом. Орудие с передком скатывалось по откосу в балку, визжала по снегу цепь, оскальзывались на спуске потные коренники, с резким звоном выбивая копытами острые брызги льда. Ездовые, отваливаясь назад, еле удерживаясь в седлах, натягивали поводья, но правая лошадь переднего уноса внезапно упала брюхом на дорогу и, пытаясь встать, натужно дергая головой, покатилась вниз, потянув за собой коренников. Ездовой на левой уносной удержался в седле, с испуганно сумасшедшим видом отшатнулся в бок, не в силах поднять истошным криком правую, а она билась о дорогу, скользила на боку, рвала, тянула по стромке. С отчаянием Кузнецов ощутил, как орудие неслось по скату, настигая упавшую лошадь, увидел, как внизу старшина Голованов бросился к ней навстречу, потом отскочил в сторону и опять кинулся с попыткой схватить за повод. «Одерживай!» — крикнул Кузнецов. И, ощутив невесомую легкость в плече, не сразу понял, что передок вместе с орудием, скатившись вниз, затормозил на дне балки. С крутой руганью солдаты утомленно распрямляли спины, потирая плечи, смотрели вперед на упряжку. «Что с уносной?» — едва выговорил Кузнецов, пошатываясь на одеревеневших ногах, и побежал к лошадям. Здесь уже стояли Голованов с разведчиками, ездовой Сергуненков, его напарник с коренников Рубин. Все глядели на лошадь, лежавшую на боку посреди дороги. Сергуненко, худенький, бледный, с испуганным лицом подростка, с длинными руками, озираясь беспомощно, вдруг взялся за повод, а молодая уносная, будто поняв, что он хотел сделать,
замотала головой, вырываясь, умоляюще кося влажными, кроваво-зеркальными, возбужденными глазами. Сергуненков отдернул руку и, оглянувшись в молчаливом отчаянии, присел перед уносной на корточки. Поводя мокрыми потными боками, лошадь заскребла по льду задними копытами, в горячке стараясь подняться, но не поднялась. И потому, как были неестественно подогнуты ее передние ноги, Кузнецов понял, что она не подымется.
«Да вжарь ты ей роза, Сергуненко! Чего раскорячился? Не знаешь норова этой сволочи-симулянтки?» В сердцах выругался ездовой из Коренников Рубин, солдат с обветренным грубым лицом, и хлестнул кнутом по своему наножнику.
«Сам ты сволочь!» Тонким протяжным голосом крикнул Сергуненко. «Не видишь разве?
А чё видеть-то? Знай ее, все взбрыкивает. Играться бы только. Кнута ей в раз очухается».
«Заткнись, Рубин, надоел». Уханов предупреждающе толкнул его плечом.
«Сказать хочешь? Подумай».
«И до фронта не дошла лошаденка-то», — вздохнул с жалостью Чибисов. «Беда какая».
«Да, кажется, передние ноги», — сказал Кузнецов, обходя уносную.
«Ну что вы наделали, ездовые, черт вас возьми! Держали поводья, называется».
«А что делать, лейтенант?» — проговорил Уханов. «Конец лошадки. На трех остались».
«Запасных нет».
«На горбу, значит, потащим орудие?» — спросил Нечаев, покусывая усики.
«Давно мечтал. С детства».
«Вот комбат сюда», — робко сказал Чибисов. «Разберется он». «Что у вас первый взвод? Почему задержка?»
Дроздовский спустился на своей монгольской лошади в балку, подъехал к толпе солдат, расступившихся впереди, быстро взглянул на уносную, тяжело носившую боками, перед которой сидел на корточках, сутулясь, Сергуненко. Тонкое лицо Дроздовского казалось спокойно застывшим, но в зрачках плескалась сдерживаемая ярость. «Я вас предупреждал, первый взвод!» Разделяя слова, заговорил он и указал плеткой на ссутуленную спину Сергуненкова.
«Какого дьявола растерялись? Куда смотрели? Ездовой, вы что, молитесь? Что с лошадью?»
«Вы же видите, товарищ лейтенант», — сказал Кузнецов.
Сергуненков, как слепой, обратил глаза к Дроздовскому. По детским щекам его из-под обмерзших ресниц скатились слезы. Он молчал, слизывая языком эти светлые капельки, и, сняв рукавицу, с осторожной нежностью гладил морду лошади. Уносная не билась, не пыталась встать, а, раздувая живот, лежала тихо, понимающе, по собачьи вытянув шею. Положив голову на дорогу, со свистом дыша Сергуненкову в пальцы, щупая их мягкими губами. Что-то невероятно тоскливое, предсмертное было в ее влажных, косящих на солдат глазах. И Кузнецов заметил, что на ладони Сергуненкова был овес, вероятно, давно припрятанный в кармане, но голодная лошадь не ела. Лишь вздрагивая влажными ноздрями, обнюхивала ладонь ездового, слабо хватая губами и роняя на дорогу мокрые зерна. Она улавливала, видимо, давно забытый в этих снежных степях запах, но вместе с тем чувствовала и другое, то неотвратимое, что отражалось в глазах и позе Сергуненкова.
«Ноги, товарищ лейтенант», — заговорил слабым голосом Сергуненков, все слизывая языком капельки слез с уголков рта. «Вон, как человек мучается! И надо же ей было вправо пойти! Испугалась чего-то! Я ведь ее сдерживал! Молодая она, кобылка, неопытная под орудием!
Держать надо было ежова голова, а не о девках мечтать!» —
злобно выговорил ездовой Рубин.
«Чего развесил нюни-то? Тьфу, щенок! Людей тут скоро без разбору, а он над лошаденкой. Смотреть тошно. Пристрелить надо, чтоб не мучилось, и дело с концом».
Весь квадратный, неповоротливый, толсто одетый, в ватнике, в шинели, в стеганых штанах, с наножником на правой ноге, с карабином за спиной, этот ездовой неожиданно вызвал у Кузнецова неприязнь своей злобной решительностью. Слово «пристрелить» прозвучало приговором на казнь невиновного. «Придется, видать», — проговорил кто-то, — «а жаль кобылку». При отступлении под Рославлем Кузнецов видел раз, как солдаты из жалости пристреливают раненых лошадей, переставших быть тягловой силой. Но и тогда это походило на противоестественный, неоправданно жестокий расстрел ослабевшего. «Не дам!» — тонким голосом вскрикнул Сергуненков и, вскочив, шагнул к Рубину. «Что предлагаешь, живодер? Что предлагаешь? Не дам лошадь? В чем она виновата?» «Прекратите истерику, Сергуненко. Раньше надо было думать, никто, кроме вас, не виноват. Возьмите себя в руки!» — оборвал Дроздовский и указал плеткой на кювет. «Оттащите лошадь с дороги, чтобы не мешало. Продолжать спуск по местам!» Кузнецов сказал: «Второе орудие стоило бы отцепить от передка и спускать на руках, так будет вернее». «Как угодно, хоть на плечах спускайте», — ответил Дроздовский, глядя поверх головы Кузнецова на солдат, неловко волочивших лошадь к обочине, и покривился. «Немедленно пристрелить! Рубин!» Аунасная будто поняла смысл отданного распоряжения. Прерывистое, визгливое ее ржание прорезало морозный воздух, как крик о боли, о защите. Этот вибрирующий визг вонзился в уши Кузнецова. Он знал, что лошади причиняли страдания, сталкивая ее живую с переломанными ногами к кювету, и, готовый зажмуриться, увидел ее последнее усилие подняться, как бы в доказательство, что она еще жива, что убивать ее не нужно. Ездовой Рубин, ощерив крепкие зубы, с торопливой озлобленностью на багровом лице, спеша отводил затвор винтовки, а ствол неприцельно колебался, направленный в поднятую лошадиную голову, мокрую, потную, с трясущимися от последнего умоляющего ржания губами. Сухо треснул выстрел. Рубин выругался и, взглянув на лошадь, дослал в ствольную коробку второй патрон. Лошадь уже не ржала, а тихо из стороны в сторону поводила головой, теперь не защищаясь и дрожа ноздрями, фыркала только. «Разява, стрелять не умеешь!» — с бешенством выкрикнул Уханов, стоявший возле замершего в оцепенении Сергуненкова, и рванулся к ездовому: «На мясокомбинате тебе работать!» Он выхватил винтовку из рук Рубина и, тщательно прицелясь, в упор выстрелил в голову лошади, ткнувшейся мордой в снег. Сразу побелев лицом, он выщелкнул патрон, вонзившийся донышком в гребень сугроба, швырнул винтовку Рубину. «Возьми свою палку, мясник! Чего дурындосом ухмыляешься? В носу чешется? Вот ты-то мясник, видать, хоть и городской, шибко грамотный!» — пробормотал Рубин обиженно и, туго перегнув толстое квадратное тело, поднял винтовку, рукавом смахнул с нее снег. «Морду береги! Я шибко грамотный, запомни!» — проговорил Уханов и повернулся к Сергуненкову, грубовато похлопал его по плечу. «Ладно, еще не все потеряно. Достанем, брат, трофейных лошадей в Сталинграде. Я обещаю». «Паршерон у немцев называется», — заметил старшина Голованов. «Да будем!» «Не паршерон, а першерон», — поправил Уханов. «Пора знать, что первый год воюешь. А кто их разберет? Разбирайся». «Спускать второе», — приказал Дроздовский и, отъезжая ко второму орудию, добавил: «Все правильно, Уханов». «А вы меня не хвалите, товарищ лейтенант.
с наглой насмешливостью ответил Уханов. В его светлых глазах не остывал горячий блеск, как бы вызывающий на ссору. «Рано еще! Ошибаетесь, я не убийца лошадей!»
Кузнецов подал команду отцеплять передок от второго орудия. Привал был объявлен на заходе солнца, когда колонна втянулась в какую-то сожженную станицу. И тут всех удивили первые пепелища по бокам дороги, одинокие остовы обугленных печей под остро торчащими ветлами по берегам замерзшей реки, где туманом подымался ядовито-красный пар из прорубей. На земле и по западному горизонту горел кроваво-багровый свет декабрьского заката, такого накаленно-морозного, пронзительного, как боль, что лица солдат, обледенелые орудия, крупы лошадей, остановившиеся по обочине машины, все было заковано им, цепенело в его металлической яркости, в его холодном огне на сугробах. «Братцы, куда мы идем? Немец где?» «Деревня здесь какая-то была. Гляди, ни одной хаты. Что такое? Шел к Федьке на свадьбу, а к Сидору на похороны пришел». «С какой стати про похороны запел? Дойдем еще до Сталинграда. Начальство видней. Когда ж бой тут был? Давно, стало быть. Согреться бы где-нибудь, а? Закоченеем до передовой. А ты мне скажи, где она, передовая?» Еще километра за три до станицы, на перекрестке степных дорог, когда большая группа танков, свежепокрашенных белым 34-ок, на несколько минут остановила колонну, двигаясь на перерез ей в сторону заката, пристрелочный, бризантный, с хрустом разломился, кометой сверкнул в воздухе над танками, черной пылью припорошил снег сбоку дороги. Никто не лег сначала, не зная, откуда по шальному прилетел он. Солдаты глядели на танки, преградившие колонне путь. Но едва прошли 34-ки, где-то сзади послышались тупые удары выстрелов отдаленных батарей, и дальнобойные снаряды с долгим сопением засверлили воздушное пространство, с бомбовым грохотом разорвались на перекрестке. Все подумали, что немцы просматривают этот перекресток с тыла, и в изнеможении легли прямо на обочине. Ни у кого не было сил бежать далеко от дороги. Обстрел скоро кончился. Потерь не было. Колонна потянулась дальше. Люди шагали, еле волоча ноги, мимо огромных свежих воронок. Луковый запах немецкого тола рассеивался в воздухе. Этот запах возможной смерти напоминал уже не об опасности, а о недосягаемом теперь Сталинграде, о невидимых немцах на таинственных далеких огневых, откуда сейчас стреляли они. И Кузнецов, то впадая в короткое забытье, то слыша соединенные шаги и слитное движение колонны, думал об одном — когда скомандуют привал? Когда привал? Но когда, наконец, после многочасового марша вошли в сожженную станицу, когда спереди колонны долгожданным призывом запорхала команда «Привал», никто не ощутил физического облегчения. Закоченевшие ездовые сползли с дымящихся лошадей, спотыкаясь, непрочно переступая на одеревеневших ногах, отошли к обочинам, вздрагивая, справляя тут же малую нужду, а артиллеристы в бессилии повалились на снег за повозками и близ орудий, тесно прижимаясь друг к другу боками, спинами, тоскливо оглядывали то, что было недавно станицей. Угрюмые тени печей, как памятники на кладбище, дальние резко очерченные контуры двух уцелевших амбаров, черные печати среди морозно пылавшего по западу неба. Это огненно подожженное закатом пространство было заставлено автомашинами, тракторами, катюшами, гаубицами, повозками, густо скопившимися здесь. Однако привал на улицах несуществующей станицы, без тепла, без кухонь, без ощущения близкой передовой, походил на ложь, на несправедливость, которую чувствовал каждый. С запада дул ветер,
нес ледяные иголочки снега, приторно, печально пахло пеплом пожарищ. Еле пересиливая себя, чтобы не упасть, Кузнецов подошел к ездовым первого орудия. Рубин, еще более побагровев, с угрюмой замкнутостью ощупывал по стромке коренников, потно-скользкие бока лошадей парились. Молоденький Сергуненков, непрощающе сомкнув белесые брови, стоял возле своей единственной уносной, подставлял к жадно хватающим губам усталой лошади горстку овса на ладони, другой рукой гладил, трепал ее влажную нагнутую шею. Кузнецов посмотрел на ездовых, не замечающих один другого, хотел сказать нечто примирительное им обоим, но не сказал и пошел к расчетам с желанием лечь в середину солдатских тел, прислониться к чьей-нибудь спине и, загородив от жгучего ветра лицо воротником, лежать, дышать в него, согреваясь так. «Подъем! Кончай привал!» — потянулась по колонне. «Приготовиться к движению!» Моргнуть не успели, кончай ночевать. Переговаривались в темноте раздраженные голоса. «Все гоняют!» «Пожевать бы чего надо! А старшины с кухней нету на горизонтах! Воюют, небось, в тылах!» «Ну вот опять!» — подумал Кузнецов, подсознательно ожидавший эту команду и чувствуя до дрожи в ногах свинцовую усталость. Так где же фронт? Куда движение? Он не знал, а только догадывался, что Сталинград оставался где-то за спиной. Похоже, было в тылу, не знал, что вся армия и, следовательно, их дивизия, в состав которой входили артполк и его батарея, его взвод, форсированно двигались в одном направлении. На юго-запад, навстречу начавшим наступление немецким танковым дивизиям с целью деблокировать окруженную в районе Сталинграда многотысячную армию Паулюса. Он не знал и того, что его собственная судьба и судьба всех, кто был рядом с ним, тех, кому суждено было умереть, и тех, кому предстояло жить, теперь стала общей судьбой, независимо от того, что ждало каждого. «Приготовиться к движению! Командиры взводов к командиру батареи!» В сгустившихся сумерках, без особой охоты, с вялой неповоротливостью подымались солдаты. Отовсюду доносились кашель, кряхтенье, порой ругань. Расчеты, недовольно вставая к орудиям, разбирали положенные на станины винтовки и карабины, поминая богом кухню и старшину, а ездовые зло снимали торбы с морд жующих лошадей, локтями замахиваясь на них. «Но, дармоеды, все бы вам жрать!» Впереди начали подстреливать выхлопами, загудели моторы. По улице медленно вытягивались для движения гаубичные батареи. Лейтенант Дроздовский в группе разведчиков и связистов стоял на середине дороги вблизи потушенного костра, чадящего по ногам белым дымом. Когда подошел Кузнецов, он светил карманным фонариком на карту под целлулоидом планшетки, которую держал в руках огромный старшина Голованов. Тоном, не терпящим возражений, Дроздовский говорил: «Вопросы излишни. Конечный пункт маршрута неизвестен. Направление вот по этой дороге на юго-запад. Вы со взводом впереди батареи. Батарея по-прежнему двигается в арьергарде полка». «Ясно, понятно», — утробно пророкотал Голованов и в окружении разведчиков и связистов пошел по дороге вперед мимо темнеющих повозок. «Лейтенант Кузнецов!» — Дроздовский приподнял фонарик. От его жестковатого света стало больно глазам. Слегка отстраняясь, Кузнецов сказал: «Можно без освещения? Я и так вижу. Что нового, комбат?» «Во взводе все в порядке? Отставших нет? Больных нет? Готовы к движению?» Дроздовский задавал вопросы механически, думая, видно, о другом, и Кузнецова вдруг обозлило это. «Люди не успели отдохнуть. Хотел бы спросить, где кухня, комбат? Почему отстал старшина? Ведь все голодные, как черти. А к движению готовы. Что спрашивать?» Никто не заболел, не отстал. Дезертиров тоже нет.
Что это за доклад, Кузнецов? Оборвал Дроздовский. Недовольны? Может быть, будем сидеть, сложа ручки, и ждать жратву? Вы кто? Командир взвода или какой-нибудь ездовой?
Насколько мне известно, я командир взвода.
Незаметно. Плететесь на поводу у всяких Ухановых. Что это у вас за настроение? Немедленно во взвод!
Ледяным тоном приказал Дроздовский.
И готовьте личный состав не к мыслям о жратве, а к бою.
Вы меня, лейтенант Кузнецов, удивляете.
То люди у вас отстают, то лошади ноги ломают. Не знаю, как мы воевать вместе будем.
Вы меня тоже удивляете, комбат.
Можно разговаривать и иначе. Лучше пойму, ответил Кузнецов неприязненно и зашагал в потемки, наполненные гудением моторов, ржанием лошадей. «Лейтенант Кузнецов!» — окликнул Дроздовский. «Назад!»
«Что еще?»
Луч фонарика приблизился сзади, дымясь в морозном тумане, уперся в щеку защекотавшим светом.
«Лейтенант Кузнецов!»
Узкое лезвие света резануло по глазам. Дроздовский зашел вперед, преградив путь, весь натянувшись струной. «Стой!» — я приказал.
«Убери фонарь, комбат!» — тихо проговорил Кузнецов,
чувствуя, что может произойти между ними в эту минуту. Но именно сейчас каждое слово Дроздовского, его непрекословно чеканящий голос — поднимали в Кузнецове такое необоримое, глухое сопротивление, как будто то, что делал, говорил, приказывал ему Дроздовский, было упрямой и рассчитанной попыткой напомнить о своей власти и унизить его.
«Да, он хочет этого», — подумал Кузнецов, и, подумав так, ощутил передвинутый вплотную луч фонарика и в слепящих оранжевых кругах света услышал шепот Дроздовского.
«Кузнецов, запомни, в батарее я командую. Я, только я. Здесь не училище. Кончилось панибратство. Будешь шибаршиться, плохо для тебя кончится. Церемониться не стану, не намерен. Все ясно. Бегом во взвод».
Дроздовский отпихнул его фонарем в грудь.
«Во взвод! Бегом!»
Ослепленный прямым светом, он не видел глаз Дроздовского, только уперлось в грудь что-то холодное и твердое, как тупое острие, и тогда, резко отведя в сторону его руку с фонариком и несколько придержав ее, Кузнецов выговорил: «Фонарь ты все-таки уберешь? А насчет угрозы смешно слушать, комбат». И пошел по невидимой дороге, плохо различая в темноте контуры машин, передков, орудий, фигуры ездовых, крупы лошадей. После света фонаря впереди шли круги, похожие на искрящиеся пятна погашенных костров в потемках. Возле своего взвода он натолкнулся на лейтенанта Довлатяна. Тот на бегу дохнул мягким, приятным хлебным запахом, быстро спросил: «Ты от Дроздовского? Что там?»
«Иди, Гога. Интересуется настроением во взводе. Есть ли больные? Есть ли дезертиры?» — сказал Кузнецов не без злой иронии. «У тебя, по-моему, есть, а?» «Жуткая глупистика!» — школьным своим голосом отозвался Довлатян и, грызя сухарь, пренебрежительно добавил: «Чушь в квадрате!»
Он исчез в темноте, унося с собой этот успокоительный домашний запах хлеба.
«Именно глупистика и истерика», — подумал Кузнецов, вспомнив предупреждающие слова Дроздовского и чувствуя в них противоестественную оголенность.
«Он что, мстит мне за Уханова, за сломавшую ноги лошадь?»
Издали, передаваемая по колонне, как восходящая по ступеням, приближалась знакомая команда: «Шагом! Марш!» И Кузнецов, подойдя к упряжке первого орудия, с проступающими на лошадях силуэтами ездовых, повторил ее: «Взвод! Шагом! Марш!» Колонна разом двинулась,
заколыхалось, застучали вальки, слитно завизжал под примерзшими колесами орудий снег, в разнобой застучали шаги множества ног. А когда взвод стал вытягиваться по дороге, кто-то сунул в руку Кузнецова жесткий колючий сухарь. «Как зверь голодный, да?» — расслышал он голос Довлатяна. «Возьми, веселее будет!» Разгрызая сухарь, испытывая тягуче-сладкое утоление голода, Кузнецов сказал растроганно: «Спасибо, Гога! Как же он у тебя сохранился?» «А ну, у тебя чепуху говоришь!» «К передовой идем, да?»
«Наверное, Гога. Скорей бы, знаешь, честное слово».
Глава 5. В то время как в высших немецких штабах все, казалось, было предопределено, разработано, утверждено, и танковые дивизии Манштейна начали бои на прорыв из района Котельниково, в истерзанной четырехмесячной битвой Сталинград, к замкнутой нашими фронтами в снегах и руинах более чем 300-тысячной группировки генерал-полковника Паулюса, напряженно ждущей исхода, в это время еще одна наша свеже сформированная в тылу армия по приказу Ставки была брошена на юг через беспредельные степи навстречу армейской ударной группе ГОТ, в состав которой входили 13 дивизий. Действия и той, и другой сторон напоминали как бы чаши весов, на которые были теперь положены последние возможности в сложившихся обстоятельствах. То обгоняя колонну, то отставая, трофейный Хорьх мчался, трясясь по обочине. Генерал Бессонов, втянув голову в воротник, сидел неподвижно, глядя сквозь ветровое стекло, молчал с момента выезда из штаба армии. Это долгое молчание командующего воспринималось в машине как его нелюдимость, как препятствие, которое никто не решался преодолеть первым. Молчал член военного совета дивизионный комиссар Веснин и, откинувшись в угол заднего сиденья, притворялся спящим адъютант Бессонова, молодой, общительного нрава майор Божичко, которого с самого начала поездки занимала мысль рассказать последний штабной анекдот, но ловкого случая не было. Не рисковал нарушить прочного безмолвия начальства. Но Бессонов не думал о том, что эта его замкнутость может быть воспринята как нежелание общаться, как самоуверенное равнодушие к окружающим. Давно по опыту знал, что разговорчивость или молчание ничего не могли изменить в его взаимоотношениях с людьми. Он не хотел нравиться всем, не хотел казаться приятным для всех собеседников. Подобная мелкая тщеславная игра с целью завоевания симпатий всегда претила ему, раздражала его в других, отталкивала, словно пустопорожняя легковесность, душевная слабость, неуверенность в себе человека. Бессонов давно усвоил, что на войне лишние слова — это пыль, заволакивающая порой истинное положение вещей. Поэтому, приняв армию, он мало расспрашивал о достоинствах и недостатках командиров корпусов и дивизий, объехал их, сухо познакомился, близко взглянул на каждого, не совсем удовлетворенный, однако не совсем и разочарованный. То, что Бессонов видел через стекло Хорьха при изредка вспыхивающем в морозном тумане свете фар, по бабье затянутые в заиндивелые подшлемники лица солдат и командиров, нескончаемые движения волочащихся по дороге валенок, говорило ему не о пугающем падении боевого духа, а о предельной опустошающей усталости, отделенной от его власти. В бой же этим затянутым в подшлемники солдатам вступить предстояло, и, может быть, каждому пятому из них предстояло умереть, скорее, чем они думали. Они не знали и не могли знать о том, где начнется бой, не знали, что многие из них совершают первый и последний марш в своей жизни. А Бессонов ясно и трезво определял меру приближающейся опасности. Ему известно было, что на Котельниковском направлении фронт едва держится, что немецкие танки за трое суток продвинулись на 40 километров в направлении Сталинграда, что теперь перед ними одна единственная преграда — река Мышкова, а за нею ровная степь до самой Волги. Бессонов отдавал себе отчеты в том, что в эти минуты, когда, сидя в машине, он думал об известной ему обстановке, его армия и танковые дивизии Манштейна с одинаковым упорством двигались к этому естественному рубежу, и от того, кто первым выйдет к Мышковой, зависело многое, если не все. Он хотел взглянуть на часы, но не взглянул. Не пошевелился, подумав, что этот жест нарушит молчание, послужит поводом для разговора, чего ему не хотелось. Он по-прежнему молчал, каменно-неподвижно опираясь на палочку, надолго найдя удобное положение, вытянув к теплу мотора раненую ногу. Пожилой шофер, изредка косясь, смутно видел при слабом свечении приборов край хмурого свинцового глаза генерала, его сухую щеку, жестко сжатые губы. Возивший разных командующих, многоопытный шофер понимал молчание в машине по-своему, как следствие ссоры накануне поездки либо разноса со стороны фронтового начальства. Сзади иногда маленьким заревом вспыхивала спичка, краснел в потемках огонек комиссаровой папиросы, поскрипывала кожа портупеи, по-прежнему притворно посапывал там в углу сиденья всегда развеселый в общении божичка. «Что-то ему не понравилось или характером нелюдим», — соображал шофер, в то же время при каждой вспышке за спиной, мучаясь желанием сделать хоть одну затяжку. «И не курит, видать, с лица больной, зеленый. Или попросить разрешения, дозвольте, мол, одну цигарку, товарищ командующий, а шуши поопухали, не куримши». «Включите фары», — сказал вдруг Бессонов. Шофер вздрогнул от его голоса, включил фары. Мощная просека света вырубилась впереди в морозном тумане. Мгла, рассеянная над дорогой под сильными фарами, клубясь волнами, ударила в стекла, запуталась в махающих дворниках, обтекая машину синеватым дымом. На миг показалось, что машина двигается по дну океана. Ровный рокот мотора был самой звучащей материей в его глубинах под толщей воды. Потом резко приблизилась, появилась справа, выросла, зачернела, хаотично засверкала под ярким светом обледенелыми котелками, автоматами, винтовками колонна. Она сгрудилась кишащей толпой перед огромными, как занесенные снегом стога, танками, загородившими дорогу. Солдаты оборачивались на непривычно разящий свет машины, недовольные, усталые, точно белым пластырем залепленные под шлемниками лица, и одновременно кричали что-то, махали руками. «К танкам», — приказал Бессонов шоферу. «Видимо, ребята из механизированного корпуса», — сказал, оживляясь, член военного совета Веснин. «Что же они, подлецы этакие, столпотворение устроили? Пехоту обидели». Он, однако, испытывал слабость к танкистам, произнес «подлецы» ласково и добавил с осторожным восхищением. «Вот, орлы!» «Но ползающие, товарищ комиссар», — смешливо вставил сразу очнувшийся божичка. «Это не машины корпуса», — твердо поправил Бессонов. «Корпус Мамина движется вдоль железной дороги слева от нас. Здесь их сейчас не может быть». «Ни при каких обстоятельствах». «Разрешите выяснить, товарищ командующий?» Бодрым голосом отозвался Божичка, вроде и не дремал вовсе. Он засиделся без дела, без разговоров и явно был рад возможности любого проявления энергии. Бессонов приказал шоферу: «Остановите машину». Мощный мотор Хорьха смолк, опал в тишине свет фар, щупальцами втянулся в радиатор. Разом сомкнулась ночь. Исчезли колонна, танки. Бессонов подождал в машине, привыкая к потемкам. Потом открыл дверцу для упора, выставив наружу палочку.
Вылезая, он задел ногой за край дверцы и, уколотый болью в голени, постоял немного, досадуя на себя за то, что, вылезая, подумал, не задеть бы ногу. И вот-таки задел. Все было мутно-сине, морозно, звездно. Бессоннов неясно различил среди этой снежной темноты извивной лентой, вытянутую под звезды в степь, запруженную квадратными громадами танков колонну, длинные силуэты машин с зашторенными подфарниками, повозки столпившихся солдат. Он слышал на дороге гул работающих на холостом ходу автомобильных и тракторных моторов. Хриплые, насквозь промерзшие голоса кричали впереди вперемешку с матом. «Эй, танкисты, техника ваша мать! Чего окопались в тылу? Мать честная, они же лыка не вяжут! Убирай свое железо с дороги! Растопырились ровно на свадьбе! Небось, водки нажрались, глаза-то залили! Освободи путь, дай проехать!» «Братцы, сюда начальство какое-то! Две машины!» Бессонов пошел на эти разноголосые крики, зная, что в войсках еще мало видели его. На полушубке не было петлиц и генеральских знаков различия, но при виде высокой папахи в толпе постепенно угасала ругань, и чей-то спохватившийся тенорог вблизи произнес: «Не как генерал». «Кто командир танкового подразделения?» — спросил Бессонов негромким, а утомленным скрипучим голосом. «Прошу доложить». Стало тихо. От машины, переговариваясь, подошли член военного совета Веснин и Божичко. Остановившись, тоже замолчали. Со второй машины прыгали на дорогу автоматчики, охрана. Бессонов ждал. Никто не отозвался. От темной громады крайнего танка с искрящимися на броне сизоватыми островками снега несло ледяным запахом накаленного морозом металла, прогорклой остылой соляркой. В машине чудилось никого не было, не горел свет, танк будто мертво потух. Только в башенном люке зачернело что-то, чуть заворошилось, заслоняя звезды, но оттуда ни звука. «Я говорю, пусть подойдет ко мне командир танкового подразделения», повторил Бессонов тем же тоном. «Жду». «Кого нужно? Ты пехота мной не командуй. Лучше объезжай танки стороной от греха подальше», — отозвался сверху злой голос. И это смутно черное, выступавшее из башни, заметнее задвигалось по звездам. «Ну-ка, слезай к генералу, птичья голова в танкистском шлеме. Чего диалог устраиваешь?» — сказал с едкой развеселостью Божичко, и, схватившись за железные поручни, вскарабкался на броню, заторопил: «Ну, мигом, мигом, к генералу!» «К какому еще генералу? Меня на пушку не бери, не первый день. Генерал с пехотой топает, что ли? А в штабах кто?» «Давай, давай, милый, рассуждаешь длинно, прыгай с неба на землю!» Наверху вспыхнул ручной фонарик, зеленоватым маскировочным светом выхватил из возникшей пустоты неба широкого и огромного, казалось, снизу человека в комбинезоне, надетом, по-видимому, на ватник. Человек медленно вылез из люка на броню, спрыгнул на дорогу. «Божичка, посветите ему», — приказал Бессонов, — «и подведите его». «Давай, давай, парень, поближе, не робей», — сказал Божичка. Танкист остановился перед Бессоновым, заметно уменьшившись на земле, но все-таки ростом на голову выше его. Неуклюже, мешковатый, в своей полной форме, возбужденное лицо в разводах копоти, опущенные под светом фонарика глаза подведены чернотой гари, тоже черные подрагивающие губы запеклись. Он тяжело дышал и почувствовался запах винного перегара. «Пьяный?» — спросил Бессонов. — «Посмотрите на меня, танкист». — «Нет, товарищ генерал, норму я». — «Норму», — выдавил танкист, не подымая траурно-черных век, ноздри его раздувались. — «Номер части и звание. Откуда вы?» Запекшиеся губы танкиста лихорадочно зашевелились. «Отдельный 45-й танковый полк, 1-й батальон, командир 3-й роты лейтенант Ажермачев». Бессонов пристально смотрел на него, еще не веря в точность ответа. «Как это 45-й? Каким образом вы здесь оказались, командир роты?» Очень внятно спросил он. «45-й полк придан другой армии и, как известно, держит оборону впереди. Отвечайте яснее». Танкист вдруг вскинул голову. Веки его разом открылись в каком-то клоунском страшном обводе, глаза, налитые хмельной мутью. Он глухо выговорил. «Обороны там нет. Немцы заняли станицу. С тыла обошли. От моей роты осталось вот 3 машины. В 2 пробоины, неполные экипажи. Я с остатками роты вырвался».
«Вырвались?»
— переспросил Бессонов. И лишь в эту минуту, все предельно ясно понимая, повторил это острое, с колючими лапками слово, так знакомое по 41-му году.
«Вырвались?»
«А остальные тоже, лейтенант, вырвались?» «Кто еще вырвался?» — опять повторил недобро Бессонов, выделяя «вырвались» и «вырвался».
«Ах, шкура!»
— выругался кто-то в толпе солдат. Танкист заговорил рыдающим голосом. «Я не знаю, кто вырвался. Я прорывался вот с этими танками. Связи не было, товарищ генерал. Рация не работала. Я не мог». «Что можете добавить?» Бессонов, сдерживая гнев, ожженный болью в голени, уже не видел никого в отдельности, но слышал разрозненные звуки команд, гул моторов за спиной своей огромной, тяжко дышащей, остановленной, как живое тело, колонны, точно сломленной на пути туда, откуда вырвались в слепом отчаянии этот нетрезвый лейтенант-танкист и эти 3 танка, преградившие сейчас дорогу, и почувствовал нечто ядовитое, словно сама паника черной тенью витала в воздухе. Солдаты вокруг танкиста замерли. Бессонов повторил. «Ничего не можете добавить, лейтенант?» Танкист втягивал воздух через ноздри, будто плакал беззвучно. «Майор Титков», — приказал Бессонов в темноту, отчетливо жестким, беспощадным голосом, в котором звучала неотвратимость вынесенного приговора. «Арестуйте его и, как труса, в трибунал». Он знал непререкаемую значимость своих приказов, знал, что приказ его мгновенно выполнят, и когда увидел низкорослого, железнокрепкого, с фигурой борца майора Титкова из охраны и 2 молодых, атлетически сложенных автоматчиков, подошедших к танкисту, поморщись, невольно отвернулся, бросил отрывисто майору Божичко. «Проверьте, как там чувствуют себя остальные танкисты в машинах». «Есть проверить, товарищ командующий», — ответил Божичко слабым криком изумления и покорности, словно в эту минуту исходила от командующего какая-то смертельная волна, краем коснувшаяся и его, адъютанта. И это было Бессонову неприятно. Он пошел вперед по дороге. «Кто командир здесь? Почему грузовик загородил дорогу?» — произнес Бессонов с холодной сдержанностью. Шагнув на мост, палочка его вонзилась в деревянный настил. Он шел быстро, стараясь не хромать. Солдаты, толпившиеся на мосту, уважительно расступились перед Бессоновым. Кто-то сказал: «С мотором у них беда». Впереди, посредине проступающей под звездами синеватой полосы моста, несколько боком, должно быть, после буксовки, тускло вырисовывалась высоким кузовом грузовая машина с поднятым капотом, под которым желто горела лампочка. Свет ее почти заслоняли озабоченно склонившиеся над мотором головы. «Командир, подойдите ко мне, чья машина?» И тотчас хрупкая фигурка, вроде мальчишки, одетый в длинную шинель, быстренько выпрямилась возле капота. сдвинутая на оттопыренное ухо ушанка, узкие плечи, вычерченные сзади светом лампочки, лица не видно, только пар дыхания и звонкий вскрик молодого петушка на высокой ноте. «Младший лейтенант Беленький! Машина ОРСБ! Приданная артснабжению! Внезапная остановка по неисправности! Везем снаряды!» Некий голосок, как будто в училище рапортует, подумал Бессонов и перебил не без усмешки. «Что значит ОР... и как дальше? СБ!» — договорил младший лейтенант. — Отдельный ремонтно-строительный батальон. 6 машин, временно приданы артснабжению.
— Ну и ну, ОРСБ, не произнесешь, — сказал Бессонов. — Язык узлом завяжешь. И спросил. — Есть надежда через 5 минут починить машину?
— Нет, товарищ генерал.
Бессонов не дослушал. 5 минут на разгрузку снарядов и очистить мост. Сбросить с проезжей части машину, если не успеете. Ни секунды промедления.
Младший лейтенант стоял, застыв. Странно торчало его оттопыренное шапкой ухо. «Товарищ генерал!» «Товарищ командующий!» Взвелся в стороне танков дикий, умоляющий вскрик, похожий на рыдание. «Я прошу выслушать! Я прошу! Пустите меня к генералу! К генералу пустите! Потом вы меня...»
Этот крик снова толчком боли отдался в раненой ноге. Бессонов повернулся и внезапно почувствовал, что может упасть, оступившись при неверном шаге. Пошел назад, как под болью пытки, а когда увидел подле громады танков людей из своей охраны, с силой отрывавших, цепляющегося двумя руками за гусеницы, раскорякой сидевшего на снегу лейтенанта-танкиста, непроизвольно остановился. Тут же к нему подошел от машины член военного совета Веснин, заговорил с убеждающей горячностью. «Петр Александрович, прошу тебя». Молодой, в общем, парень. Был, видимо, в состоянии прострации, когда навалились немцы. Но он понимает, что совершил преступление, осознает. «Я только что говорил с ним, прошу тебя, не так резко». «Вот вроде бы и первые разногласия у меня с комиссаром», — подумал Бессонов. «Быстро усмотрел в моих действиях жестокость».